Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам, что говорят и пишут о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о гибели дочери Александра Дугина Дарьи и о спорах, которые развернулись из-за поста журналистки «Эхо Москвы» Ксении Лариной. Вечером 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль, который в тот момент вела Дарья Платонова, дочь праворадикального философа и идеолога русского мира Александра Дугина. Платонова погибла. Сам Дугин, по некоторым данным, собирался ехать с ней в том же автомобиле, но задержался и поехал на другой машине. Другие деятели русского мира сразу же обвинили во взрыве Украину и потребовали принять решительные меры. Денис Пушилин.
Мерзкие негодяи, террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь.
Антон Кравков-Землянский.
Кто бы ни стоял за убийством Дарьи Дугиной, Украина должна быть уничтожена.
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков обвинил в подготовке теракта западной разведки.
Покушение на Александра Гелиевича Дугина, убийство его дочки Дарьи, является само по себе доказательством, что курировали это покушение люди из ЦРУ или МИ-6. Именно для них Дугин был Мерлин Путина, тайный и главный философ Путина и так далее, вне зависимости от того, есть ли, нет ли у Дугина доступа к президенту. Это было всегда важной частью западного англосаксонского, если изволите, мифа. И если это понять, то картина станет полной. Именно этим предположением о политическом могуществе Дугина многое объясняется. Не просто диверсанты покусились на идеолога русского мира и убили его дочь, а операции иностранных спецслужб по учебникам.
Эта версия встречается у прокремлевских комментаторов довольно часто, в том числе в сочетании с украинской. Убили украинцы, но по заданию англосаксов. Украинцы причастность к убийству отрицают и выдвигают другие версии. Например, журналист Виталий Портников считает, что Дарья Дугина стала жертвой внутритусовочных разборок.
Мы имеем дело с государством, в котором готовы убивать за пивной ларек. Я уже не говорю за какой-то ресторан или завод, или за какой-то доступ к телу, который позволяет решить вместе с этим телом какие-либо проблемы для бизнеса. Попросту говоря, попросить этого тела содействия за какой-либо откат. И совершенно очевидно, что чем больше ряженый имеет доступа к тому или иному телу, тем больше у него возможностей кому-либо подсобить, а кому-либо и отказать. А может быть, те, кто пострадал от его посредничества, тоже могут пытаться отомстить человеку, которого они считают виновным во всех своих бедах. Ну и, разумеется, не будем сбрасывать со счетов войну в самих российских спецслужбах. Дугин – часть этого мира убийц и отравителей. Пусть он выступает в этом мире в амплуа профессора и сочинителя высокопарной чуши, но тем не менее он просто обыкновенный спецслужбист. Понятно, что в вечном конфликте у трона кто-то может быть заинтересован в том, чтобы нанести ему смертельный удар, а кто-то может быть в том, чтобы наказать его за какие-то неправильные действия аппаратного характера путем уничтожения дочери. В истории Комитета государственной безопасности Советского Союза, опять-таки, миллион таких эпизодов. И будет еще миллион таких эпизодов, пока путинская Россия или какая-либо другая авторитарная Россия будет существовать и будет управляться выходцами из Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Версия, что теракт организовала ФСБ, популярна у оппозиционных блогеров. Андрей Мальгин.
Дугину стоит уехать из страны и залечь на дно. Похоже, он был выбран в ФСБ сакральной жертвой, чтобы в момент, когда решается вопрос о признании России спонсором международного терроризма, устроить вопли насчет украинского терроризма.
В поддержку версии сакральной жертвы часто звучит аргумент, что Александр Дугин был широко известен, в том числе на Западе, и вместе с тем не имел реального влияния на кремлевскую политику, то есть спецслужбы могли и пожертвовать им для далеко идущей цели. Журналист Илья Шепелин в стриме на своем канале спорит с теми, кто считает Дугина малозначимой фигурой.
Так или иначе, но жизнь она догнала или наоборот вернулась в эту архаику, где Дугин ее ждал. Я не думаю, что он был каким-то человеком, который определял контуры политики, потому что вот я вижу эти споры в Твиттере в том числе. Люди с пеной изо рта, они доказывают, что да, Дугин, он вообще никчемный совершенно человек. Наверное, и никчемный, но так или иначе, то, что он произносил в течение 20 лет, оно стало сбываться. И это вот сделало его глубинным вот этим идеологом, да.
Многие комментаторы считают, что Александра Дугина настигла справедливое возмездие за многолетние призывы к убийству и насилию. Александр Морозов.
С большим интересом прочел программную предвоенную статью Дугина. Дугин принадлежит той довольно большой и крикливой среде, которая призывает Кремль к тотальной войне. Требует заходить в море насилия активнее и быстрее. Какой там Дугин философ, это десятое дело. Поскольку тут он не философ, а идеолог войны, публицист, пропагандист экстремизма, сеятель вражды, насилия и горя. Убийство его дочери – это шаг тех, кто хочет подтолкнуть Кремль к более интенсивной войне. Подтолкнуть Путина выйти из ступора, из вязкой оппозиционной войны, в которой он засел. Не знаю, понимает ли Дугин, что он сам и является убийцей своей дочери. Ее убили те самые силы, которые Дугин так хотел активизировать и сделать тотальными. Собственно, убийство Дарьи Дугиной является одним из маркеров перехода к следующей фазе войны, которую так призывал Дугин. Путин забрал и его дочь.
Похожее мнение высказывает политолог Дмитрий Олешкин на канале «Иглянул Грэм».
Это катастрофа. В общем, очень жалко молодую женщину. Она могла бы 10 раз за свою длинную жизнь поменять свои взгляды. Теперь уже не поменяет. И это, конечно, большая беда. В то же время, ну, надо же, мне кажется, отдавать себе отчет, что если ты начинаешь войну, то на войне стреляют, и можно получить, что называется. В этом трагедия. Мне кажется, что виноват-то, в общем, в значительной степени ее отец, потому что он выдумал эту человеконенавистническую концепцию. Да бог с ней даже с тем, что она человеконенавистническая. Для меня, как эксперта, она просто неправильная, она ошибочная. Она исходит из ложных представлений о действительности. И, с моей точки зрения, Дугин в науке такой же лузер, как Путин лузер в политике. Они исходят из ложной предпосылки, и ради этой своей ложной предпосылки они затевают чудовищную войну, и в том числе ради этой ложной предпосылки или жертвы этой ложной предпосылки стала и Дарья Дугина.
Другие напоминают, что Дарью Дугину нельзя считать невинной жертвой. Как и ее отец, она активно участвовала в информационной войне против Украины, пишет редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Дочь Дугина тоже была глубоко идеологизированным человеком, шла по стопам отца, была его помощницей, выступала публично, публиковалась на Царьграде и РТ. Также всячески одобряла действия российских войск в Украине. Она была человеком хорошо образованным, эрудированным, что позволяло ей красиво со ссылками на Киркегора и Достоевского объяснять, почему разрушать Мариуполь было правильно. 4 западные страны внесли ее в свои санкционные списки.
В будущем Дарья Дугина могла стать звездой праворадикальной политики, считает Андрей Кураев.
Дарья Дугина горячо поддерживала специальную военную операцию на Украине, была знакома с военкорами и ополченцами Донбасса. Дарья разделяла идеи своего отца и, кроме того, была близка к сторонникам правых европейских партий. Особенно партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Дугина в совершенстве знала французский язык и часто выступала как эксперт по теме французской политики. Сегодня нередко можно встретить мнение, что для Кремля опаснее не либералы, а радикальные патриоты. Дугин с его каббалистикой не мог бы стать лидером народных симпатий, а вот красавица Дарья явно готовилась им на роль российской Ле Пен.
Гибель Дугина наверняка стала предостережением для многих российских пропагандистов, говорит в передаче «Наповал» на своем канале Александр Невзоров.
Значение Дугина для русского нацизма ни в коем случае не надо уменьшать. Он в реальности был реальным идеологом бреда, который втравил Россию в смертельную для нее войну. С Дашей с этой, кстати, мы были знакомы. Когда ей было два года, ее папа, тогда еще простой православный фанатик, как-то притащил девочку ко мне в редакцию. Он был вообще очень последовательным фанатиком. Он сам признавался, что крестил даже стульчак, прежде чем на него сесть. Дугин был вот для меня чрезвычайно ценным экземпляром для моих наблюдений. И во многом благодаря этим наблюдениям, созерцая трансмутации Дугина, я тогда-то и понял, что огромное брюхо русского православия, если дать плоду дозреть, всегда разрешается от бремени уродцам нацизма. Пропагандоны российского нацизма очень сильно испугались, наблюдая за пламенем, в котором жарилась Даша Дугина. Еще бы. Ее джипик стал костром, в котором сгорели все иллюзии личной безопасности всех нацистов России. До вчерашнего дня путинцы были убеждены, что жечь, убивать, бомбить, расстреливать, запихивать за колючую проволоку впаивать 40 всегда будут только они. Простите, но так не получится. Нацизм – штука обоюдоострая.
Так или иначе, возмездие за дугинский радикализм оказалось максимально страшным. Михаил Пожарский.
Каким бы сомнительным мыслителем не был Дугин, сам факт наличия у него мышления выделяет его на фоне всех этих пустоглазых биороботов, из которых состоит российское медиаполе. И чтобы встраиваться в эту систему, ему, очевидно, требовалось идти на компромиссы. Но к делу своему Дугин все равно относился серьезно. Видимо, поэтому и устроил в то же пропагандистское ведомство и свою дочь, которая, в свою очередь, решила пойти по стопам отца. В отличие от детей иных его коллег, шастающих ныне по парижским бутикам. То есть, если бы Дугин сам не окопался при власти и не привел бы туда за руку свою дочь, она бы и не погибла вчера так, как погибла. Даже если вы обжились на периферии токсичного болота, вас может задеть брызгами. Старые контркультурщики порою ворчат на своих ушедших в истеблишмент товарищей, дескать, поглядите на него, продал душу дьяволу. Звучит смешно, но что, если они не так уж далеки от истины? В конце концов, что более походит на дьявола, если не власть, особенно спятившая и авторитарная. Дугин пережил всех своих товарищей-конкурентов и даже стал известнее их. Головин, Мамлеев, Джемаль, Лимонов. Обойти не удалось разве что Лимонова. Дьявол исполнил обещанное в виде земной жизни и славы. В обмен на душу. У всяких конформных горящих голов ее просто никогда не было, а у Дугина была. Но дьявол на то и дьявол, что всегда остается в выигрыше. В итоге пришлось заплатить самую страшную цену, которую только мог заплатить человек. Смотреть, как догорают останки твоей дочери, на месте которой должен был быть ты. Интересно, думает ли теперь Александр Гельевич о том, как все оно могло повернуться иначе?
Может ли идеолог русского мира изменить свои взгляды после такой трагедии? История таких прецедентов не знает, считает публицист Леонид Радзиховский.
Ну, я думаю, любой человек понимает, не надо тут долго рассуждать, что большего человеческого несчастья, чем потерять ребенка на своих глазах, просто нет. Ну вот нет и все. Но есть несчастье на самом деле еще больше. Это если человек считает, что прилетело за него, что и чисто технически это предназначалось ему, и по содержанию это случилось потому, что она его верная последовательница, ученица и так далее, и так далее. Если бы она была просто домохозяйкой, то очевидно, что ничего похожего бы с ней не произошло. Вот это максимальное несчастье, которое может быть с любым человеком. Какие из этого выводы делает человек, предполагать невозможно. Но я не знаю ни одного случая в истории, ну, кроме вот, значит, Павла, который прозрел по дороге в Дамаск, апостола Павла, из Савла превратился в Павла. Более реальных случаев, когда кулак судьбы открыл глаза, я не знаю. Обычно, когда кулак судьбы обрушивается, он или уничтожает человека, морально, то и физически, или, если не уничтожает, укрепляет его в его взглядах. Даже если эти взгляды привели человека туда, куда они его привели. Это защитная реакция, потому что сказать себе «это случилось потому, что я», после этого жить нельзя.
Защитная реакция последует и со стороны режима, пишет журналист Павел Каныгин.
Режим может воспользоваться этим убийством и вывести репрессии на новый уровень. Ко всему прочему, нужно еще добавить тот факт, что убита дочь. Специально ли, случайно, наверное, не так важно. Важно, что в путинской системе координат дети всегда должны были оставаться за рамками разборок и мести, а здесь эта черта пройдена. С другой стороны, как мы знаем, плевать они хотели на любых детей, даже близких по духу бородатых идеологов. Главное, не своих. Но повод, тем не менее, есть.
Об усилении репрессий говорит на своем канале и Юлия Латынина.
Сразу после этого убийства канал «Незыгорь» назвал его сакральной жертвой, которая должна запустить аутоиммунный процесс, то есть тотальные чистки от предателей и пятой колонны внутри России. Ну, примерно как убийство Кирова запустило маховик репрессий. А вот сам Дугин ровно перед этим убийством выпустил пост, который фактически требовал отстранить Путина от власти за недостаточный тоталитаризм. И говорил, что вот верховный главнокомандующий говорит, что еще не начинали, так вот уже начать, потому что видно, что Киев не сдается, и значит, надо переходить к сплошному террору. Я совершенно не удивлюсь, во-первых, если найдут тех, кто убил или якобы убил Дарью Дугину, и там у них будет визитка Яроша, три копии мультфильма «Симс» и портрет Зеленского в рамке с надписью «Лично от Бен Ладена» и так далее, так далее.
Соответствующим заявлением уже выступила в телеграме Маргарита Симоньян.
Все, кто сейчас потешаются над смертью Даши, упражняются в сарказме и троллинге. Все эти мундепы, блогерки и активисты должны быть арестованы. Время выносить мусор.
Террор – негодный метод борьбы с режимом, считает оппозиционный политик Лев Шлосберг.
Персональный террор всегда приводит к массовому террору, причем со всех сторон. Терроризм – это машина самовоспроизводства насилия, вне зависимости от того, кем и против кого он направлен. Каждый акт терроризма – это шаг в пропасть гражданской войны. Тотальная нетерпимость, чужому мнению, радикализм – крестные родители физического насилия. Дилемма проста, как смерть – разговаривать или уничтожать. Когда государство подает пример неуважения к чужому мнению, насилие размножается, как вирус.
О том, что индивидуальные акты террора не остановят государственную машину насилия, пишут многие. В то же время, когда государство делает невозможным любые мирные акты протеста, анонимный террор становится неизбежным. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю вам, как в сети прокомментировали события последних дней. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Журналистка «Эхо Москвы» Ксения Ларина написала в Фейсбуке пост, который вызвал большой резонанс. «Мне кажется, что самая большая ошибка русских, россиян, в том, что мы не осознаем, что нас нет», – написала Ларина. «Мы не только вне правового поля, мы вне поля человечества. Мы должны это принять. И каждый русский сам лично будет защищать свое право быть человеком. Никто не обязан нам помогать». Эту мысль Ксения Ларина развивает в интервью на канале «Политека онлайн».
Самое главное, мне кажется, что здесь самая большая ошибка на сегодня россиян и русских, что они становятся в позу, начинают обижаться, кричать: «Ну как же, да мы не все Путин, да мы все против войны». Это ради бога, но это ничего не изменит. Я вот для себя это решила так, что да, мы для всего мира на одно лицо. Не бывает хороших русских для всего мира. Сегодня от нас все шарахаются. И мы сами это сделали. Да, каждый там по-своему поучаствовал. Кто-то не участвовал, кто-то протестовал, кто-то вообще в тюрьме сидит, как Алексей Навальный, Илья Яшин, как Володя Карамурза. Кто-то вообще убит за убеждение и свободы, как Борис Немцов и Анна Политковская. Но мы-то сейчас все живы и на свободе в России, на свободе вне России. Поэтому надо понимать все претензии к нам. Они очень простые. Мы допустили до власти тирана, который развязал самую страшную войну вот уже в первой половине 21 века. Очень хочется надеяться, что это первая и последняя война в 21 веке. Такого масштаба и такого уровня безобразия, такого уровня безжалостности и беспощадности. Да, мы это допустили. Я не снимаю с себя ответственности. Я не знаю, как мне из нее выходить, из этого образа человека, который отвечает за то, что произошло сегодня. Ну, придумаю, это я сама для себя решаю. Вот я, мой путь такой. Мой путь выхода из этого чувства вины, бессилия и отчаяния. Я говорю.
Некоторым комментаторам кажется, что Ларина нашла самые верные слова для того, что сейчас происходит с россиянами. Татьяна Аникина.
Понимать, в какую пропасть небытия мы, как русский народ, сползаем, я начала много раньше. Грузия, Крым, малазийский Боинг, Олимпийские игры на крови, как шагреневая кожа сжимающийся протест. Перечислять звоночки и признаки долго и непродуктивно. Хотя бы потому, что немедленно придут возражающие и скажут очередное «а вот мы», я для себя на этих спорах поставила жирный крест. Утро же 24-го можно сравнить с обвалом последнего уступа, за который кончиками пальцев цепляется висящий над пропастью. Раз вся страна, весь народ, прости за пафос, не вышел тем утром на улицы с единственным плакатом «нет», то и конец нам, как народу.
Художница Екатерина Марголис в комментарии к посту Ларины написала, что так называемые «хорошие русские» и даже друзья обидятся и бросятся самозащищаться, и на осознание правоты Лариной уйдут годы. И действительно, многие оказались не готовы считать себя частью того «мы», о котором пишет Ларина. Олег Ликманов.
«Я есть, и друзья мои есть. А если кого-то больше нет, то пусть говорит за себя. И лучше бы сейчас тех россиян, которые не поддерживают войну, особенно живущих в России, сейчас поддержать, а не смешивать с навозом».
Многие ставят Ксении Лариной в упрек то, что о коллективной ответственности россиян она говорит, находясь за границей. Екатерина Винокурова.
Хочется проговорить очень простой и грубый тезис. Вы уехали, молодцы, герои, да кто угодно. Если вы хотите перестать именовать себя русскими, это ваше частное дело. Если вы хотите перестать иметь отношение к стране, где вы родились, это тоже ваше дело. Если вы считаете, что русские как нация достойны унижения, то перестаньте говорить от имени всех, кто родился или живет в России. Выполните вашу собственную программу, сделайте то, к чему призываете. Станьте сугубо частными лицами, без национальности и гражданства, забудьте русский язык, не давайте оценок чужой для вас истории и политики. И не судите о гражданах совершенно чужой, по вашим же словам, страны.
Марат Гельман пишет о художнике, который из-за войны решил перестать быть русским.
Возможно ли это? Я вот недавно писал, что биографию изменить нельзя. Но вот рядом со мной человек сменил пол. Женщина стала мужчиной. Это же более сильная трансформация, и все-таки возможно. А сосед у меня, старше меня, который 10 лет вне России, но никуда не прибился, говорит, когда умерло два ближайших друга, перестал думать о России вообще. Говорит, я принимал за любовь к родине привязанность к школьным товарищам. Есть еще язык, есть еще документы, и все-таки есть биография. Надо, чтобы в ней что-то значительное произошло вне контекста России. Тогда можно о чем-то говорить.
О том, как тяжело перестать быть русским, рассказывает журналистка Маша Слоним на канале «Живой гвоздь».
Я живу без российского и советского гражданства с 1975 года. У меня его нет. У меня только британское гражданство. С этим, с британским гражданством, я прожила еще в России такой довесок своей жизни, 20 примерно лет, даже с небольшим, по английскому паспорту. Вид на жительство, там вот это все, журналистская виза. Так что мне казалось, я уехала сюда вот почти 7 лет назад теперь. Я слушала в основном британские радиостанции, читала британские газеты. Ну, естественно, там я видела, что происходит в России, меня это интересовало. Но не то, чтобы это как-то мою жизнь наполняло, скажем так. Мне казалось, что я живу английской вполне жизнью и политикой английской. Но вдруг жизнь раздвоилась. Мне стало стыдно. Я в первые дни, вот после 24 февраля, я боялась встречи с почтальоном, почтальоншей в деревне. Все в деревне знают, откуда я, естественно, деревня маленькая. Я боялась с ним смотреть в глаза, мне хотелось кричать и говорить: «Я нет, 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 я против, я не такая». Но было удивительно, потому что мы плакали вместе. Они меня обнимали, и мы вместе плакали. И я поняла, что мне не все равно совсем. Мне стыдно, хотя, казалось бы, да. Ну да, мне стыдно. И потому что это не по паспорту все-таки, так сказать, история. Это и моя страна, скажем так.
Отречение от родины – это способ уйти от ответственности, считает журналист BBC Андрей Захаров.
Смена идентичности – самый простой выход из этой невротической ситуации. Я вообще не россиянин, не надо меня презирать. Но нет ничего более кошмарного, чем вот это публичное отречение. Или, как вариант, проекция своего отречения на остальных. То есть, например, фразы типа «все, кто остались в России, соучастники преступления». Словосочетание «коллективная ответственность» всем надоело. Но ведь она в этом и заключается – в осознании, что ты отвечаешь за свою страну, даже если боролся. То есть ты ее часть, даже если власти твоей страны признали тебя иноагентом и по факту вышвырнули, как в моем случае.
Всех этих споров можно было бы избежать, если бы Ксения Ларина иначе сформулировала свои мысли, говорит политолог Владимир Пастухов на канале «Ходорковский лайв».
Людям, которые приезжают из России в Европу, надо все время иметь в виду, что для очень многих жителей Европы, особенно для жителей постсоветского пространства, русская речь и русская культура сегодня ассоциируются с агрессией, войной и военными преступлениями. И поэтому, когда они говорят что-либо, им надо иметь в виду, что все, что они говорят, имеет двойной и тройной контекст. Поэтому надо быть осторожными и уметь понимать этот контекст, и уметь понимать и принимать ту ассоциацию, которую сегодня имеет и русская речь, и русская культура с этой агрессией. К сожалению, для многих из них, даже если они поддерживают Украину, и даже если они не согласны с режимом Путина, готовы осуждать агрессию, необходимо будет принять то, что те санкции, которые накладываются сегодня на российское государство, они не могут быть избирательными и делить хороших от плохих. И, к сожалению, до тех пор, пока российское государство ведет эту варварскую агрессию, давление этих санкций будет ощущать каждый русский, хочет он того или нет. Но со всем этим надо уметь смириться, это уметь надо себе пережить и при всем при этом найти в себе силы жить. Вот скажите, пожалуйста, что я сказал здесь такого, чего бы не содержалось в тексте Ксении Лариной? Разница просто в том, что у меня чуть меньше риторики и чуть меньше эмоций. То есть мы слишком сильно ударились в риторику, мы слишком сильно ударились в эмоции. При этом эти эмоции и риторика нас разделяют. Вот эта эмоциональность, она сегодня излишна в том кругу, который должен проявлять сдержанность.
Причины бесконечных споров между теми, кто не поддерживает войну, анализирует доктор исторических наук Сергей Абашин.
Проблема не в том, большинство за режим или против режима, а в том, что у тех, кто против, нет никакой политической субъектности в этой ситуации. Они молчат, но не только потому, что им не дают говорить, но и потому, что у них нет своего языка, который стал бы способом сопротивления и способом собирания сторонников. Пока еще язык даже тех, кто против, во многом имперский, российский и авторитарный. В этом он мало чем от языка режима отличается. Бессилие не в том, что мы не можем противостоять внешне давлению, а в том, что мы не способны к критической работе со своим собственным сознанием, своими стереотипами и предубеждениями. Мы не поняли свои ошибки, мы не ищем этот новый язык, который позволит заново проговорить и вообразить наше общество. И это бессилие закономерно производит только дрязги и взаимные упреки.
С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!